тот же момент улыбка пропала, глаза загорелись, и я прям читаю этот вопрос в глазах. «Ты что, Скорпион?» Она говорит, «Так ты еще и дева, Одессит еще и дева».
Увален!
Этим клизмецом на 20 литров может тебе вылечить любую болезнь.
Да за что? Привет! Это новый эпизод подкаста «Та за шо». Сегодня мы будем слушать истории от нового моего гостя. Его зовут Игорь. Привет!
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Как твое настроение? Готовы поделиться историями?
Настроение хорошее, тяжелый день, но продуктивный. Поэтому настроение, собственно, хорошее.
Отлично. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь нашим слушателям о себе, но не тем, чем ты занимаешься в жизни, типа профессия, там далее, работа, а какой ты человек? Как бы ты себя описал?
Как бы я себя описал?
Да. Характер, там, может быть, что-нибудь такое. Особенности.
Особенности характера, я думаю, что со стороны виднее, но то, что я бы хотел выделить, это то, что я себя считаю более закрытым человеком, чем...
Открытым.
Открытым. Ну, логично, да.
Интроверт.
Мне много кто говорит, что я всегда сижу с каким-то суперсерьёзным, непонятным лицом, хотя я просто... Ну, я с таким лицом родился, да.
Лица. Я амбассадор этого движения. Это обычное выражение лица. Во, оно недовольное. Да. Недовольное. Оно обычное.
Вот, то есть я не хочу никого там убить. Я просто думаю о чем-то своем. Да. И, ну, наверное, более серьезный какой-то. Ментальный возраст, психологический, под 60.
Да, ты проходил тест такой на ментальный возраст?
Нет,
я думаю, ты прошел 60 лет.
Я больше, скажем так, не люблю каких-то сейчас модных трендов, чем им соответствую. Угу. Вот, например, сразу больная тема, чтобы заинтересовать слушателей, и сразу расставить все точки над «и». Я не верю в знаки зодиака. И в гороскопы, и в то, что они влияют на характер человека.
На этом мы заканчиваем подкаст, потому что я верю. Ну как верю? Я не сильно затронула эту тему, но просто вокруг меня много девочек, которые, подруг моих, собственно, которые в этом разбираются, они там типа натальная карта, асцендент и всё. Я смотрю гороскоп, да, я признаюсь. Ну типа на месяц, там не каждый день я встаю и типа вас ждет успех сегодня.
Ну никто не идеален.
Спасибо.
Да, просто когда, например, вот чаще всего с девушкой общаюсь с какой-либо, и она пишет, а вот ты когда родился и в котором часу, то все, это сразу черный, да-да-да, черный список и до свидания.
Черт, надо удалить сообщение.
Да.
Я написала человеку такое. Ладно, хорошо.
И у меня про это, кстати, будет история. Про то,
о, как... класс, давай это первым расскажем. Хорошо, давай пройдемся по короткому блицу, еще познакомимся получше через него и перейдем к истории. Какая твоя любимая еда?
Еда?
Да. Может, какая-то кухня, типа там какой-то страны, там, или, в принципе, просто какой-то продукт. Не знаю.
Я думаю, что в этом плане я максимально непривередлив.
Угу.
Я могу абсолютно что угодно. Угу. Каждый день, хоть там, не знаю, на крупах сидеть, и мне не будет от этого какого-то... ну, какой-то рутины я не буду ощущать от этого. Но есть два продукта, которых я вот не переношу.
Какой?
Это томатный сок и сало. Это просто вот,
Соглашусь.
Да, извините все любители сала, но нет. Ну, мясо, наверное, мясо, one love.
Точно, ты должен быть мясоедом. Женя же сказала, что все люди в моем окружении мясоеды.
Да, да, и я слышал ваш разговор про теорию, про группы крови.
Да,
опять-таки,
да.
Я не считаю, что она подтверждена чем-то.
Ты же учился в медицинском. Ну, это, конечно, не медицинская теория, но она все равно есть.
Она есть.
Были же проведены исследования по этому поводу.
Она есть, я не могу отрицать, что она может иметь под собой какие-то основания, но я ее не воспринимаю.
Окей. А любимое место в Киеве?
Место в Киеве. Мы говорим про заведение или
вообще,
вот, принципе, рандомная локация, да?
Да,
точнее, любимая. Локация. Я очень люблю, на самом деле, гулять.
Угу.
Гулять пешком.
Угу.
И люблю центр. Но центр не Крещатик, потому что...
Это
опять-таки,
важно.
Опять-таки, как говорил Женя, Крещатик — это нет, спасибо. Люблю округ Оперного,
да.
Это Богдана Хмельницкого, там Ивана Франка, вот эта история. Воздвиженка, обязательно Воздвиженка. И, наверное, есть на моем районе, на Соломенском, Отрадный парк. Его отремонтировали.
Да, да.
И он шикарный, как по мне.
Я гуляла там летом, и там вместо озера была просто высохшая яма с трактором. Ну, такое.
Это временно. Это все временно, это будет потом шикарно выглядеть.
Отлично. А в мире есть какое-то любимое место?
В мире?
Ну да, возможно, ты был в путешествии, тебе запомнилась какая-то там спот определенный. Такой, блин, тут круто.
Да, вот как только услышал этот вопрос, сразу в голове вспомнилась Норвегия.
Ого,
просто
класс.
Это как Скандинавия.
В каком городе ты был? Норвегия.
Я был в Осло, я был в регионе Лофотен, я поднимался в горы на язык тролля. Это просто, это на всю жизнь, и обязательно туда вернусь, и, наверное, какой-то целью жизни будет, вот, знаешь, встретить старость. Вот там эти вот красные домики где-то на берегу фьорда, смотреть вдаль и думать о ней.
Для того, чтобы представить лучше себе эту картину, можно посмотреть видео Птушкина с этой локации. Это не реклама, он мне не заплатил, он просто один из моих любимых блогеров. Твоя любимая привычка?
Любимая привычка?
Не обязательно хорошая, может быть, плохая, но просто вот...
Я не думаю, что плохая привычка может быть любимой, но вот если говорить про плохую привычку, наверное, это кальяны.
No.
Я не курю сигарет, я не курю айкос. Айкос воняет, извините, соломой, собакой. Ну и все вот это, представьте любое слово, чем может вонять. Но кальяны, да, кальяны — это любовь. Где пытаюсь ты, избавиться.
Где ты больше всего любишь курить кальян? Okay.
Это product placement.
Да, вдруг они мне потом заплатят.
Значит, так, пересчитаем. Артхаус, в первую очередь, это напротив Бессарабки. Затем Змист на Театральной. Где еще Абу-Даби на Печерке и в Зебургере. Именно в Зебурге, но там кальяны только летом, на летней террасе есть.
Вот топ-4 места, которые можно посетить летом. Знаешь, как делают списки, типа там The Village выставляют, там топ-4 террасы, где можно покурить кальян. Вот и я потом напишу.
Да, но если мы говорим про террасы и про топ-места для лета, есть заведение, который находится на Русановке, на крыше бизнес-центра, называется Солод.
А, я видела.
Оттуда открывается потрясающий вид на мост.
На правый берег.
На, да, на Киев, правильно, и на родину-мать.
Я видела, да. Любимый твой мат, если ты материшься?
Я не думаю, что мат... Ну, точнее, что у меня есть любимый мат. Матерюсь я, когда раздражен, когда злой. В повседневной речи я стараюсь не употреблять. Мат я не считаю чем-то плохим, но, скажем так, если матерюсь, то стараюсь как бы более его подчеркивать, то есть вот использовать, чтобы приукрасить что-то, придать какой-то окрас, и мне нравится слово, наверное, это «еблет», если так можно сказать.
Ух ты, я первый раз слышу такое слово.
Да.
Это значит что?
Это лицо.
Лицо, лицо, да, логично. Эх, о чем ты думаешь перед сном?
Перед сном я всегда стараюсь анализировать
день,
который прошел, и строить планы на следующий день. Я считаю себя человеком достаточно организованным, систематичным, и вот у меня все должно быть по плану. То есть вот вплоть до того, что там 8:00 нужно там сделать, 8:15 то сделать, то есть прям вот все по пунктикам.
Тебе не мешает это заснуть?
Конечно, мешает.
Так а почему?
Конечно, мешает. Ну вот, это возвращаясь к вопросу про любимую привычку. Мне нравится все по полочкам, все, чтобы было красивенько, да, все вот в папочке, все, чтобы было в разных
сферах. Ты что, перфекционист?
Нет, перфекционист нет, это не ко мне. Я просто люблю, чтобы все было четко классифицировано.
Круто. Переходим к истории.
Да, можно попробовать. Ты просила первую историю про знаки зодиака. Значит, был у меня период жизни, когда я работал в одной госструктуре. В этой госструктуре чаще всего, точнее, больше всего людей, персонала было женщины возраста 30-35 лет.
Любительница гороскопов,
известные. Да, да, к сожалению. И у меня была начальница, начальница отдела. Я с ней сразу... в шикарных отношениях был, просто там чуть ли не брат-сестра, вообще классно, все общаемся, и на какие-то там тимворкинг, нетбилдинг, все эти умные слова после работы ходим, и вместе, там летом это было, летом там на шашлыки, на какие-то беседки мы снимаем, в общем, мечтаю, а не команда.
Угу.
Затем подходит время ноября. И в ноябре вся наша команда, вся, весь наш отдел, он начал потихонечку болеть.
Угу.
И за несколько дней до своего дня рождения, середина ноября,
угу.
я подхожу к начальнице и говорю, ну, слушайте, вот я бы хотел все равно прийти проставиться, принести что-то. Могу угу. я это сделать в офис, поскольку госструктура, все-таки лучше уточнить этот момент. И как только она меня спросила, а какой, ну,
когда
повод? Нет, она говорит, повод, а почему, зачем? Я говорю, ну, у меня день рождения. В тот же момент.
То есть ты...
В тот же момент улыбка пропала, глаза загорелись, и я прям читаю этот вопрос в глазах. Ты что, скорпион? Я говорю, допустим. Все, с того момента можно было сказать, что я был уволен уже. Потому что...
Несовместимость ну, вот... скорпиона.
Ой, со здравым умом у него несовместимость, видимо. Потому что, ну, ну серьезно, то есть, вот мы хорошо общались, и затем, как это изменило ее отношение ко мне или меня как человека? Это изменило?
Ну, она тебя уволила после этого?
Я потом сам ушел, по другим причинам.
Потому что она дева.
Про девы тоже будет история. Можно, кстати, сразу
и... Давай.
У меня был коллега. Он с Одессы. Он адвокат. И он устраивался в одну структуру. Ладно, он в Верховную Раду устраивался.
Угу. В одну структуру.
Да, в Верховную Раду устраивался. И очень долго это все шло, поскольку он с Одессы, Верховная Рада здесь. Ему нужно было приезжать, там, документы, общаться. И чаще всего в госструктурах невозможно решить один вопрос там, неделями. Не потому что это нерешаемо, а потому угу. что... то там человека нет на месте, там совещание, там какое-то заседание, ну, да. там как... уехал, там приехал.
Классика государственных учреждений.
Да, 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 об этом мы обязательно еще поговорим. И вот подходит этот момент, спустя там 2 месяца он угу. ездил, катался с Одессы в Киев, чтобы просто устроиться помощником депутата. Он даже не на зарплату устроился. Угу. Подходит этот момент, когда ему должны выдать корочку. Так принято в Верховной Раде, что корочку тебе должен выдавать тот человек, который тебя, грубо говоря, заводит. То есть, как посвятить, я не знаю, как
который сказать. Который тебя это устраивает такое... на работу? Типа?
Да, да, да. Угу. То есть, по документам ты можешь сам приехать, отдел кадров забрать да. без проблем. Но такое вот неписанное правило, что тот, к кому ты обратился, должен тебе ее выдать.
Угу.
Ну, так принято. Мой коллега, видимо, этого не знал, потому что он приехал. В отдел кадров пришел, сказал, я такой-то, такой-то, мне вот, пожалуйста, готово, готово. Все, забрал, счастливый, довольный, поехал в Одессу. В поезде в Одессе звонок.
Угу.
Ему говорят, ты вообще, извините,
угу.
нормально
да,
себя
можно,
чувствуешь?
Можно говорить.
Ну, пока нет.
Ага.
Ты вообще нормально себя чувствуешь? Он говорит, ну да, в чем проблема? Да ты такой-сякой, да ты это, ты вообще хочешь по головам пойти. И ты вообще, я вас знаю, одесситов. Угу. Да вы все наглые, вы все плохие, вы все такие-сякие. Вот. Он говорит, ну извините, я не знал. Я думал, вот, что я могу приехать, угу. в чем проблема. Я не хотел опять-таки вас отвлекать, потому что я знаю, какая у вас занятость и зачем это надо.
Ну да,
лишние, да, вот эти лишние телодвижения. Он говорит, да все понятно с тобой. Значит, я буду говорить с депутатом, угу. которого помощника ты уставишься, чтобы он тебя сразу уволил. Он говорит, да подождите, да ну как это может быть? И вообще, извините, у меня там, ну, завтра день рождения,
угу.
пожалуйста, помогите, не надо, все будет нормально. Молчание. Дело было в сентябре.
Да, то есть...
Молчание. Ты... Она говорит, так ты еще и дева, одессит еще и дева.
Уволен!
Он был уволен спустя неделю.
Серьезно?
Он
это
отработал.
Дискриминация.
Это дискриминация кого? Девов и скорпионов?
Да. Что это такое?
Ну, раз мы затронули эту тему, какие еще вот человека как специалиста есть плохие или хорошие
плохие
знаки?
Плохие знаки зодиака или хорошие?
Да.
Мне кажется, люди выбирают исключительно по совместимости. Ну, и вот со скорпионов я наслышана, почему-то их не любят. Очень много людей не любят скорпионов. Ну, не знаю, есть ли у меня друзья скорпионы, я не анализирую.
Они просто не
ценят. Я, например, по себе знаю, что у меня классная совместимость с львами, с водолеями, тельцы или близнецы где-то там. Вот это вот я отследила.
Угу.
Ну, типа, если я так человека чувствую, что мы хорошо общаемся, я плюс-минус понимаю, что, может быть, этого знака зодиака. Вот. А так, типа, какие еще есть, не знаю. Близнецы же, они, типа, очень сильно переменчивые, поэтому должен угадать их настроение, потому что, ну, типа, а-ля близнецы и там две личности. Ну, это ж смотря еще знаешь, в чем соль. Ты же не веришь, но я все равно расскажу. Есть у каждого асцендент еще свой.
Да, да, да.
Вот.
Да.
И это же тоже может быть по другому знаку, и ты можешь быть похож, типа, на другой знак зодиака. Ну, например, асцендент в стрельце, то есть я могу быть, типа, похожа на стрельца. Ну, я не знаю, как выглядит стрельца.
Я общался с одной девочкой, которая говорит, ладно, бог с тобой, скорпион, можно перетерпеть. А вот ты мне скажи, а вот в асценденте ты кто? Я говорю, что, прости? Она говорит, я поняла, скажи мне, значит, дату, время, рождения, город.
Да-да-да.
Я это все скинул. Не отвечает, не пишет ничего.
Заблокировал.
Я думаю, так а кто по итогу? А. Я буду жить, доктор? Она говорит, ты вообще понимаешь, что ты скорпион, а в асценденте ты овен? Я говорю, и что? Она говорит, да худшего комбинация, худшего сочетания вообще нет. Слушай, я говорю, хорошо, а это как-то поменяло твое отношение ко мне, ну вот, меня как человека поменяло? Она говорит, да нет, ты не понимаешь, да ты в будущем там вообще будешь, я не знаю, там, мазохистом, садистом, все слова, которые можно плохие перечислить, ты ими будешь.
Там же еще есть типа планеты, а-ля какая планета в каком доме, в каком знаке. Ну, это ладно, это уже слишком...
Нет, я это все знаю, я считаю, что если я что-то... обсыраю очень грубо, если я что-то осуждаю или выражаю какое-то негодование, то я должен как минимум в этом разбираться. По такой причине, опять-таки, я никому не говорю, что нужно делать, что не нужно, что плохо, что хорошо. Да по такой причине я стал атеистом. Я прочитал Библию, стал атеистом.
Разуверился, да.
Да, просто слишком много несостыковок было. Вот слишком много. Начиная от того, что Адам был создан из грязи, а Ева из ребра, и... Хорошо, допустим, дальше читаем. И на тот момент, вот, как на это было, там, 15-летний Игорь понял, что что-то пошло не так. Вот то же самое я знаю про все эти планеты, дома, вся эта история, но нет, для меня нет достаточных убеждений, что это работает.
Переходим к историям про МОЗ.
Вот одна из них была из, не с МОЗа, но из той же структуры. Это были выборы, это были местные выборы 2020 года. И во время выборов всегда очень много людей приходят устраиваться на работу, приходят просить о помощи, приходят просто поговорить. И когда ты работаешь в штабе на каком-то конкретном районе, то у тебя просто устраиваются очереди. Очереди чаще всего бабулек, дедулек, которые, а будь ласка, мне сыночка, дай мне 1000 гривен, не хватает, не могу, помогите. И вот я запомнил одного мужчину, который... живет на улице Щербаковского. Это за Нивками. Давайте так, может, кто-то не с Киева, не знает. Он живет от своего дома до места, которое будет проходить событие, до штаба, где-то в 15 километрах.
А, то есть он не имеет отношения к этому?
Он имеет отношение, но очень косвенное. Дело не в этом. Дело в том, что он пришел. Он говорит, я же к вам шел пешком. 15. Дело было осенью, да. Я к вам шел пешком. Мы говорим, хорошо, а вы зачем пришли? Ну, я пришел, чтобы вы мне помогли. Вы же мне должны помочь. Хорошо, формулировка уже классная. Вы мне должны, допустим. Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем вам помочь. Смотрите, у меня такая ситуация. У меня за неуплату отключили свет, отключили газ. И вообще я дома живу с кошкой. Мне деньги не нужны, мне вот кошке помогите, пожалуйста, потому что я ей грею еду с помощью кипятильника, как-то там грею, там какие-то трубы, у него же нет электричества, то есть он там как-то проводки разбирает, собирает, чуть ли не со столба, говорит, электричество, вот помогите кошке. Но мы уже сидим, вот так переглянулись с юристом, понимаем, что молодого человека... пора отпускать домой, потому что никакой конкретики не будет точно. Но послушать-то хочется, что он скажет. И вот дальше он говорит, так, купите мне плиту. Хорошо.
Она будет работать.
То есть у человека, опять-таки, нет электричества, нет газа, нет ничего. У него нет денег, чтобы доехать там, 8 гривен на маршрутку. Но ему нужна плита. Мы говорим, хорошо, какую плиту? Вот там, вплоть до того, что юрист, который рядом со мной сидел, он сразу же зашел там на розетку, плитка такая, ну, просто одна комфортка подключается, там 400 гривен. Он говорит, я вам сейчас могу дать со своего кармана 400 гривен, пойдите купите, пожалуйста, живите в хороших условиях, приходите. Он говорит, нет-нет-нет, вы меня не поняли, мне нужна такая, стационарная плита, нормальная, там чуть ли не электро. Мы думаем, ага, хорошо, а, ну, а как вы будете там работать? Говорит, так я ж потом к вам приду, вы мне будете там материалку выписывать, чтобы я там счета оплачивал, коммуналку оплачивал. И вот я сижу, и вот у меня в голове эта мысль, та зашо. Просто та зашо, потому что люди не хотят работать. Мужику там 40-45 лет.
А, так он еще не старый.
Вообще не старый, это не дедушка, это просто, ну, там, мужичок. Пойди, я не знаю, там, кассиром,
охранником ВТБ, банально. 13 тысяч он может зарабатывать.
Он делал ударение о том, что он там какой-то инвалид, заслуженный, я не знаю, ветеран труда, всего, чего можно. У него там мать-героиня. Хорошо, иди там консьержем посиди в парадном где-то. Уже там каких-то, я не знаю, тысяч, две, три будешь получать. Хотя бы будешь жить в человеческих условиях. Нет, вот и все.
Приду и попрошу.
Он потом приходил каждый день.
15 каждый километров день, туда-обратно.
Туда-обратно, да. Ну, зато спортсмен. Будет в хорошей форме, да. И вот на самом деле таких историй много, но они все такие точечные, единичные. Так, чтобы долго рассказывать что-то, сразу и не вспомню. Но...
Это было самое абсурдное, с чем приходили?
Это было самое абсурдное, с чем приходили. Чаще всего приходят и... Иногда даже умиляешься. Вот приходила бабушка и говорит, деточки, я вам вот принесла кофейку там с обезробота. Один пакетик какой-то там
приводном.
Петровской слободы, там вот МакКофе. Говорит, ось возьми там себе кофеёчек зробите.
Ну, это
а у нас офис находится в одном здании с Авалоном. И мы такие, а, ну, хорошо, спасибо, да.
Простите, пожалуйста.
Да, нет, это ни в коем случае я не кичусь.
И не кичусь тем, что знаю слово «кичусь» было у меня тоже в подкасте. Как-то фраза такая, да. Ну, сразу отсылка такая пошла
конечно,
в голове.
Конечно, конечно. Смотрите остальные эпизоды и слушайте.
Слушайте.
Вот. Поэтому та за шо — это любой мой рабочий день, когда он был связан с людьми. Сейчас, к счастью, наверное, это не так активно выражено. С людьми я стал общаться меньше, но все равно выборы еще много.
Впереди.
Да, да. Я не думаю, что будет это интересная политическая тема. Как-то, наверное, ее не буду
затрагивать. Кто знает. Сейчас, мне кажется, политика касается всех.
Да, кстати, это тоже хороший тезис, потому что, когда я слышу... Чаще всего от молодежи. Молодежь не ходит у нас на выборы, молодежь не голосует, молодежь вообще вне политики. И когда я слышу, так а зачем мне эта политика? Я вон пойду, не знаю, медицинские на пары. А ты сидишь и думаешь, блин, да политика — это каждый аспект твоей жизни, каждая кстати, сфера, да. Налоги, здравоохранение, обучение, вот, все, что можно. И как ты можешь быть вне политики, если ты как минимум живешь в этом государстве?
Это правда. Теперь постоянная рубрика этого подкаста — история про НМУ. Пожалуйста, в студию.
В первую очередь, я считаю, это лучшим университетом, как минимум, города, как максимум, вселенной, в скобочках нет. И, честно, я не знаю, ну, наверное, бессмысленно говорить, что там это плохой выбор, что кто-то пошел туда или что-то,
ну,
что
да,
было, то
ну,
есть...
Ну вот я тоже хочу сказать, типа, тезис, что я не говорю, типа, что он ужасный, не поступать туда, я рассказываю свой опыт. Так получается, что много людей с таким же подобным негативным опытом. Мы просто его показывали для того, чтобы была альтернативная точка зрения, а не просто, типа, это самый престижный вуз медицинский, надо поступать.
Нет, я все-таки скажу, что это самый ужасный вуз, и не нужно туда поступать. Но когда у меня спрашивают, а вот ты не жалеешь, что ты 5 лет университета и до этого еще 2 года лицея отдал в медицине, а работаешь сейчас совершенно в другой сфере? Я про себя думаю, а смысл жалеть? То есть время не вернешь, а какой-то опыт я все равно получил с этого. Все-таки НМУ вот этой своей спецификой выработал такую... железную жопу, если так можно сказать, на которую можно таких приключений наискать, и тебе будет абсолютно все равно. Ну или как минимум ты будешь какие-то жизненные невзгоды воспринимать...
Не роблю с вами типа годы. Хай вам честить.
Именно.
Вы сами тоже заплатите.
Именно.
Платите все, кого упоминаем мы в этом подкасте.
Так вот.
А ты работал по специальности, я тебя перебью?
Я работал, начиная со второго курса по специальности. И когда я работал после циклов, то есть у тебя с 8:20 до 2 пары, затем ты едешь на полсмены в клинику.
Стоматку, да.
Чаще всего эта клиника находится не в твоем районе, где у тебя там пары или университет, потому что, опять-таки, специфика университета такая, что ты ездишь по всему Киеву.
Да.
Просто у тебя могут быть пары сначала на Дорогожичах, затем на Черниговской.
Да.
Затем в центре,
обожаю.
А заканчиваешь ты вообще где-то под Киевом, там на улице Ягодная, в военном госпитале пограничников.
Ой, у нас были пары где-то за Героями Днепра, возле Киевского водохранилища, Людиш село.
Да, туберкулез, да?
Не-не-не, это туб-диспансер? Была... Туб-диспансер? Не туб-диспансер, там онкоклиника, у нас были там по... Господи, как они называются? Короче, заболевания крови, там полейкозом, всякое такое было.
Потрясающе.
Угу.
К чему я это вел?
В том, что вот ты был в селе Ягодном, в военном госпитале. И там была хорошая преподавательница преподавала.
Да, да. Запомнил я её на всю жизнь. И вот, наверное, это мне был знак, то, что я встретил эту женщину в лицее, что после лицея нужно было как бы бросать медицину. Но нет. Была потрясающая женщина. Она на тот момент, не знаю, как сейчас, была заведующей терапевтического отделения. Фамилию...
Да, да не надо, нет. Я там запихиваю.
Вот, тем, кому надо, тот найдет. Давайте так. Находится это все в госпитале пограничников. Достаточно мажорное, я бы хотел сказать, место. То есть туда попадают люди непростые.
Ну, пограничники, да.
Ну и помимо этого. И женщина такого максимально советского образца. То есть это... Вот, я не знаю, это та, которая банками лечит, которая там... Вот, да, вот у нее было любимое слово, это клизмец, которая этим клизмецом на 20 литров может тебе вылечить любую болезнь. И в чем была ее специфика? Она, помимо того, что когда говорила, она всегда злилась, у нее начинал дергаться глаз, она там, руки у нее дрожали, она вместо двух букв «хв» говорила букву «ф» во всех словах. То есть, когда ты слышишь, на все отделение орёт «нам не хватает ликов» и «фори, фори, да поможить форем», а в лекции про захворивание женочей статевой системы ты слышишь «форобы пифы», ты понимаешь, что что-то пошло не так в этой жизни, что-то с этой медициной явно не так.
Класс.
Но все таки да, лицей не дал сойти с этого пути. Я считаю, что те, кто прошел лицей... Они вот, наверное, уже пройдут и богомольцы, и все, что можно. Потому что я пришел в лицей при богомольце после лицея с математическим уклоном. Есть такой у нас финансовый лицей на Подоле. И я туда пришел, и нас, 10 класс, нас в сентябре на второй неделе обучения повели на вскрытие. Вот просто дети, получается, 10 класс это сколько? 14 лет. 14-15, там, кому день рождения. Сразу на вскрытие. Класс, 30 человек. У нас 15 сразу не пошло. Из этих 15 человек 7 там в обморок попадали, а все остальные пошли потом в МАК есть. Это все, это после вскрытия поесть то, что надо. Вот, что еще.
А почему ты решил все-таки не связывать свою жизнь с медициной, а сменить полностью специальность, профессию?
Блин, это на самом деле достаточно.
У тебя очень довольно-таки неплохая направленность. Медицинская стоматология — это стоматология, очень да, неплохо.
Да, очень неплохо.
С днём стоматолога, кстати.
О, спасибо, да. Профессиональный праздник.
Да. Мы просто очень записываемся приятно. 9 февраля, это всемирный, по-моему, да? Или
день, международный.
Международный, да, день стоматолога, поэтому поздравляю всех в том дне.
Да, почему не пошел? Во-первых, у меня в семье нет никого, связанных с медициной. Ответ на этот вопрос, я считаю, кроется более масштабным и глобальном плане. То есть дети... В 16 лет, в 15-16 лет не должны выбирать свою специализацию на всю жизнь.
Я сильно согласна с этим.
Когда тебе в 11 классе, а чаще всего в 9 классе говорят, ну выбирай, кем ты хочешь быть, а у тебя в голове там совсем другие вещи, это неправильно. Что, я считаю, должно быть, то есть критикуешь, предлагай, хотя бы годик дать, я не говорю там, год погулять, То есть вот есть же там в Европе gap year.
Да,
есть,
в Штатах популярно.
Да, то есть для того, чтобы попробовать себя в разных сферах, бесплатно, на стажировке, на там какую-то четверть ставки или как угодно, попробовать себя в общепите, попробовать постажироваться где-то в юриспруденции, где-то, может, в силовых структурах, а кто-то хочет, я не знаю, рисовать, писать, фотографировать. В мире столько всего интересного, а тебе говорят, вот выбери одно, и все. С чем это связано? С тем, что мы еще не отошли от совка, где вот эта колея. Вот ты стал на нее и катишься до конца жизни, и не имеешь права изменить свой вектор развития. Вот ты как инженер, так и будешь инженером 40 лет наперед. К счастью, сейчас это все можно изменить. То есть, возвращаясь к твоему вопросу, почему стоматология? Потому что в 16 лет я был максималистом, то есть там какого-то до класса 9 я был сыночкой-корзиночкой, вообще послушным парнем, а затем, видимо, что-то стрельнуло в голову, и все, буду первым врачом в семье. Не получилось, не стал я первым врачом. Какие-то подозрения у меня возникли в курсе на втором, когда я уже начал работать, и я понимаю, что вот заканчивая ту историю, которую я начинал, что когда ты после пар едешь работать в клинику, а на тот момент, работая ассистентом, ты получаешь 40 гривен за час.
Я получала меньше даже.
40 гривен за час, ты просто вот согнулся в начале смены, через часов 5 разогнулся.
Потом помыть это все, упаковать.
Никакой личной жизни, никакой социальной жизни, никаких увлечений, ничего. И спустя 5 часов ты получаешь вот так 200 гривен, которые, ну, что ты сделаешь на 200 гривен? Да ничего ты не сделаешь. Понятное дело, это были там другие времена, но я думаю, что сейчас не сильно там цена поднялась, цена оплаты труда. То есть сейчас там ассистенты сколько могут получать? Ну, 50, ну, 60, окей, это потолок, если ты там еще и какие-то бонусы получаешь. На тот момент я понял, что нет, это точно не мое. Я считаю, что работа должна приносить деньги и удовольствие. На втором курсе я еще работал по ночам, то есть я помимо клиники работал еще барменом.
Да?
Я прикольно. Работал с 8 вечера до 8 утра.
В каком баре ты работал?
Его уже нет, он был на Палате спорта, называется «Вопрос».
Даже не
назывался точнее, да. Работал там, работал в кофейне, работал баристой недалеко университета. И вот представь, как строился мой график. С 8:20 пары, затем, ну, где-то там до 2-3, затем работа в клинике, а затем ночная смена с 8 вечера до 8 утра. Понятное дело, там получалось где-то поспать 3-4 часа за ночную смену.
Так опять снова.
Всё-таки да. Но в это же время еще нужно куда-то засунуть обучение. Я не говорю про какие-то там походы с друзьями куда-то или что-то еще. Нет, совсем нет.
Какой твой любимый коктейль с эпохи работы барменом?
Майтай. Это лучший коктейль вообще. Лучший коктейль времен и народов. Дело в том, что в каждом заведении, куда я прихожу, его подают индивидуально. Индивидуально в плане по-разному. Подача совершенно разнится между собой в зависимости от заведения. То есть ты можешь прийти в какой-нибудь там, не знаю, The Bar, тебе подадут в обычной вискарнице, обычный там олд-фэшн бокал с кубиком льда, и там будет какой-то, я не знаю, ломтик апельсина лежать. Я был месяц назад в Одессе, где мне в заведении принесли в бокале для апероля, в винном бокале, и там просто были джунгли в стакане. У меня все вываливалось, там вишни, ананасы, все что можно. И я с трубочки это сижу, пью, чувствую себя какой-то девочкой, которая апероль, да, апероль себе заказала, и вот это посёрвывает. Поэтому майтай — это лучший коктейль, на мое мнение. Там три рома, миндальный сироп, ананасовый сироп и лайм чаще всего добавляется. Такая прекрасная смесь кисло-сладенького вкуса.
Окей. Есть история в заключение? Какая-нибудь коротенькая? Или мы уже все сказали?
Давай о любимом, наверное. И вот единственное, что осталось в воспоминаниях про НМУ, тот светленький лучок, луч в кромешной тьме — это приемка. Приемная комиссия, если слушает нас студенты НМУ, я всех призываю идти работать в приемную комиссию. Это лучшее, что есть. Почему? Потому что Ну, это зависит от человека, нравится или нет. Но я обожал издеваться над абитуриентами.
Угу.
Просто это была моя любовь. Когда ты видишь... Не буду никого обижать. Когда ты видишь там человека, который очень сильно учится,
угу.
и вот он приходит поступать, и он весь дрожит, и все, и не может, и боится... Я понимаю, что да, вот все, мой день будет на сегодня шикарным, потому что когда он тебе подходит, ты к нему обращаешься с вот этим своим каменным лицом и говоришь: есть ручка? Да, да, есть, вот черная. Ты говоришь: нет, черная нельзя, иди на КПИ и покупай синюю ручку, отстаивай заново очередь летом. Как? Я говорю: ну все, иди. Потом она возвращается, ты говоришь: ага, купила ручку, да. Ну, извини, мы уже на сегодня закрыты, там 2 часа дня, отправляешь обратно. Или там, когда ты просто можешь подойти к рандомному человеку, закрыть его папку с документами и сказать: так, ты тут плохо на меня посмотрел, все, в следующем году повезет больше, удачи.
Серьезно, мы так
делали? Да, да, но мы так делали, мы были плохими людьми. Вот.
Кошмар,
наша команда приемной комиссии, которая такое золотое поколение, та самая олдскульная, которая шла... Какие это года были, когда я был в приемке? Это получается с 14 по 18, да, по 18 года. Это были страшные люди.
Хорошо,
это были страшные люди. Женя, привет. Я думаю, ты вспомнишь те года. Да, так делать нельзя. Я осуждаю такое поведение. Но когда ты, знаешь, вот никто не издевается так сильно над первокурсниками, как второкурсники. Потому что уже ж не первый курс, уже молодцы. Да, мы занимались полным беспределом. Мы просто сквозь толпы родителей, абитуриентов могли приносить огромные куски, пачки пиц и говорить, что у нас обед, хотя у нас нет обеда вообще, в принципе, по положению, по режиму работы. Да, да. Занимались беспределом, этим не горжусь, но очень люблю вспоминать.
Класс, прикольно. Ну, я думаю, что те, кто сейчас поступает, тоже не умнуть... таких людей. Они будут всегда. На этом мы будем заканчивать. Спасибо вам большое, что вы послушали. Я думаю, что вам понравились истории. Пишите об этом в комментариях, ставьте оценки. И хорошего вам дня, вечера или утра. I'm sorry. Уже подустала. Можешь попрощаться тоже.
Спасибо всем, что прослушали эти истории. Я надеюсь, что вы не сильно возненавидите меня, если будете поступать в Богомольца, особенно в этом году.
Ты там уже не работаешь.
Особенно в этом году, потому что я все равно испытываю любовь к приемке и один раз, но приду каждое лето, я все равно прихожу просто вспомнить. Да, да.
Бойтесь.
Всем спасибо, что прослушали.
Да, да. И всех жду с рекламными предложениями, потому что упоминали мы много. Все, всем пока.